Рад приветствовать, дорогие друзья, на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 18 июля, время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим. У нас в гостях сегодня Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рады вас видеть.
Добрый день, Марк. Добрый день, Константин.
Да, и назвали мы его самый полезный. Вы знаете, мы когда планировали эфир, Андрей Андреевич, что мы... А как бы планировали обсуждать это исключительно в разрезе, ну, завершившегося саммита и роли, как бы, переговорщика в лице Бернса, который является протагонистом мирных переговоров, как известно, ну, не только он один, и мы не раз обращались к этой теме. И, собственно, он возглавляет, как бы, в числе главных лиц, которые являются самыми полезными для Кремля. Ну, мы понятно, что это парафраз «полезными идиотами» Ленина. Но это все происходило до момента вчерашних событий, взрыва Крымского моста. И вот я адресую вам, Андреевич, первый вопрос этого эфира. А вообще, говоря, такие события, как взрыв Крымского моста, повторный, кстати, и причем дистанционный, поскольку он взорван был дроном, водным дроном, который, значит, двигался, ну и взорвал платформы вот эти. Они вообще как на переговорный процесс? В худшую сторону влияют или нет? Потому что Москва же среагировала немедленно, заявив о выходе из зерновой сделки, хотя и утверждают, что это не связано с событиями на Керченском мосту. Но мы определенным образом связаны. Это влияет вообще на, в лучшую или худшую сторону, на действия того же Бернса по внушению Киеву и, да даже и Байдену о том, что вообще переговорный процесс, он желателен. Перехода к нему, поскольку другие средства результата не дают. Что бы вы сказали?
Ну, этот удар, это подключение к нашей дискуссии очень серьезного собеседника, генерала Заужного.
Да.
Ведь, слушайте, буквально за день он произнес очень важную фразу, что никто меня не остановит от ударов, да, по российской территории. Да, если я буду использовать все оружие, которое у меня имеется, чтобы защищать свою страну, защищать свою родину, защищать будущее наших детей. Ну, это было, это был месседж, ну, прежде Соединенным Штатам. Ясно, давайте не будем скрывать. В отношениях Украины своим главным и важнейшим союзником назрел определенный кризис. Я считаю, что кризис позитивный. Кризис. Давно надо выяснить отношения. Кризис – это, как известно, мудрые китайцы обозначают эту иероглифу, в том числе и возможность развития. Но это прямая реплика, ответ на мой взгляд, фантастическую статью в «Ньюсвике», 6 июля, такого, она еще не получила серьезного обсуждения в Соединенных Штатах, но потому что все действующие лица как бы уехали в Европу с визитами Байдена. Я думаю, что она завершится, конечно, это обсуждение слушаниями в Сенате. Но я достаточно давно наблюдаю за американской политической сценой вот такого откровения. Я не видел. Это как раз... ну вот, что важно, давайте тогда, немножко как бы отходя непосредственно от вашего основного вопроса, в контексте этой статьи, я считаю, она сейчас центральной. И решимость Заужного, ну, это не единственное заявление, это же стилист, нарастающее, как он сам сказал, бешенство его последних заявлений в том же «Вашингтон-Пост». Кстати, я понимаю его бешенство сегодня, когда та же «Вашингтон-Пост» опубликовала статейку. Но я давно называю эту женщину главным представителем «Вашингтон-Пост» в Киеве, Изабеллу Ходорчан, кажется, она точно, Изабеллу Симонян по ее пропагандистской линии. Статья, называю, название ее одно – вот Соединенные, ну, типа, что-то очень долго там копаются украинцы в своем контрнаступлении, Соединенные Штаты очень разочарованы и настаивают на более широких, подготовленных вместе с ними атаках. Где она повторяет, она все нарративы антиукраинские вот этого леволиберального вашингтонского болота всегда повторяет. И то же самое в сегодняшней статье, что американцы готовили для серьезных наступления, вот а так какое-то ковыряние, неудовлетворение происходит, и смогут ли украинцы вообще там победить, если они... Ну вот эта линия очень сильна в американском политиками. Так давайте перейдем тогда все-таки к этой статье.
Давайте.
Очень показательный ее автор. Значит, это некий Вильям Аркин. Ну, я поднесал свою биографию. Ну, это так, журналист, крайне близкий к левому крылу Демократической партии. Он специализировался на разоблачениях американской военщины. Ну вот, вы знаете такой жанр американской публицистики.
Херш,
Сноуден, там, Ассанж.
Вот ну, да,
вся
вот
эта
да.
публика, которая... Америка виновна... империалистическая Америка виновна перед угнетенными народами мира. И, конечно, американскую военщину надо разоблачать. Ну и вот он публиковал очень подробную статью о деятельности ЦРУ. Но эта статья не разоблачительная, а комплементарная. Ну, почти, ну, я даже не исключаю, что она заказная. Эта статья рассказывает о том, как замечательный директор ЦРУ Вильям Бернс спасает человечество от возможного перерастания российско-украинской войны в Третью мировую, возможно, в ядерную, этой эскалации, которая защищает безопасность Соединенных Штатов. Она там, он ссылается на источники. Ну, очень хорошо, что он их ссылается. Есть законодательство американское, эти источников можно заставить рассказывать. Нас слушали в Сенате десятка примерно источников ближайших сотрудников Бернса. И они рассказывают, как вот они сражаются за то, чтобы выполнять некие beautiful, highly successful agreements, которые Бернс достиг 3 ноября в Москве, в том числе и лично с Путиным, несмотря на постоянное безответственное саботирующее поведение украинцев, которое может привести к disastrous consequences, к катастрофическим последствиям. Вот такой текст. Так что же за соглашение? Значит, основное содержание, что, оказывается, великий Бернс, находясь, действительно, мы все помним этот визит, не совсем понятный тогда, вел переговоры с своими коллегами в Кремле, а в конце ему удостоился общения по телефону, находившийся в то время, как обычно, в Сочи Путин. Это были highly successful, исключительно успешные переговоры, высокие стороны договора. Да, что очень интересно еще. Достигли соглашения, но оно не было никогда и нигде не положено на бумагу. В этом даже преимущество это соглашение, автор считает. Это было устное понимание собеседников, которые прекрасно поняли друг друга. Так в чем же прекрасно поняли друг друга военный преступник Путин и директор ЦРУ Бернс? Бернс обещал, что американцы гарантировали Путину, это 3 ноября, это еще они ходят кругами вокруг Украины, еще не решились на акцию масштабную. Бернс обещал ему, что на Украину будет оказано давление, чтобы она не позволила себе наносить ударов по российской территории. Вы представляете? Накануне агрессору обещает, что по существу его агрессия будет беззащитна, безнаказанной. Вот. А что обещал Путин? Да ничего. Там несколько бессмысленных слов на английском языке. В переводе на русский они также бессмысленно звучат. Ну, примерно так. Он замечал limited assault, ограниченную атаку. Ну и там, видимо, впервые Путину пришло в голову на этих переговорах с Берсом назвать это специальной операцией. Что это будет как бы не военная акция, а вот скорее специальная операция по обеспечению безопасности. Дальше, значит, продолжается, что вот все эти 500 дней великий Бернс и весь его аппарат делают все для того, чтобы соблюсти эти высокие договоренности. Ну, еще раз там крайне отрицательном свете выступают украинские саботажники, там осуждается удар по Крымскому мосту, ну, который был 2 месяца назад, ну, тоже украинцам приписывается и осуждается удар по Северному потоку, и, в общем, там такая еще мысль, что немысленно, но из этого вытекает, что ведомство Бернса, Центральное разведывательное управление, оно, собственно, намного расширило свои функции в ходе украинской войны. Ну, в общем, мы понимаем задачу ЦРУ, да. Но здесь оно и переговоры ведет о войне, о мире. Оно осуществляет контроль над соблюдением некого полумифического, во всяком случае, не положенного на бумагу соглашения. То есть, очень высокая степень активизма господина Бернса. Ну, для того, чтобы проиллюстрировать его активизм, ну и, пожалуй, этим я закончу свой длинный ответ на первый вопрос. Ну, то, что заключил такое соглашение, это бомба, конечно, информационная. Ну, и вот недавняя акция, которая была уже на наших глазах, по путешествию Бернса в Киев. Ведь как оно начиналось? Да. Оно начиналось такой с подготовки в той же прессе, в том же незабвенном нашем Washington Post. Вы же помните, мелькнуло такое сообщение, что вот украинцы придумали какой-то новый план мира. Они решили, что когда они так немного ближе подойдут к Крыму, уже будет в досягаемости артиллерийского воздействия, они начнут с русскими переговорами о том, что там прекращение огня, какие-то кусочки украинской территории немалые остаются в руках Путина, ну а потом длительные переговоры на долгие годы и так далее. И вот и что Бернс настолько это заинтересовало американское руководство, вот Бернс едет туда выяснить, что там эти украинцы придумали. Но на самом же деле все было иначе, и это подтверждено было опровержениями сначала в ходе его визита, и потом, когда эта версия начала широко распространяться, Зеленский лично был вынужден накануне Вильнюсского саммита выступить, что это чушь полная, какая-то наша готовность приводит. Даже если одна деревушка какая-то останется в руках русских, мы будем сражаться до конца, чтобы пока ни одного солдата не останется коррупционно. Вот такая деятельность Бернса. Ну, пожалуй, чтобы потом еще 2 раза не вставать, немножко о самом Бернсе. Как он появился в Москве? Да. Вот, видимо, смущенный такой сверхактивной ролью Бернса, переходящий, ну, он выполняет функции тут и государственного секретаря, и советника безопасности, и самого президента. Объясняется, почему Берн взял такую институцию. Берн, оказывается, считается самым крупным специалистом по России, потому что он бывший посол в России. Это тоже достаточно скандальная история. В 2005 году Путин, взбешенный поведением американского посла, замечательного Александра Вэшбу, потребовал Буша, младшего президента Соединенных Штатов, убрать, ну, потому что Вэшбу недопустимо вел себя с точки зрения Путина, встречался с оппозиционными фигурами, приглашал их в американское посольство. Ну, я, в частности, часто с ним встречался на разных площадках. Критиковал ситуацию с правами человека, свободой прессы в России. И Буш, заинтересованный тогда в сотрудничестве с Путиным, пошел ему на поводу и выставил ему нового посла с заданием наладить отношения. Ну вот, это была идеальная кандидатура, потому что Бернс, ну, есть такая знаменитая категория немецких политических деятелей, Путин-Ферштейнов. Да. Ну, так это был супер-Ферштейн. Он не допускал ни малейшей критики в адрес Путина, резко оборвал свои отношения с любыми критиками Путина. Ну, и очень подружился с Дмитрием Трениным, генерал-майором ГРУ, которого он потом продвинул на пост директора Московского центра Карнеги. И, собственно, он мало того, что он был Путин-Ферштейн, он разделял, он не только понимал какие-то взгляды заборщик Путина, он разделял концепцию Путина относительно расширения НАТО. Он писал откровенно, что расширение НАТО – ошибка, это мы провоцируем Путина, который мог бы быть нашим самым выдающимся союзником. Более того, вот я когда готовился к циклу передач о нем, изучал его творчество, он выпустил, когда уже был президентом Гвардии, в 2019 году большую книгу о своей дипломатической карьере. И вот самый интересный пассаж там был, что он резко раскритиковал позицию Соединенных Штатов на саммите в Бухаресте. Ну, эту позицию многие критиковали, и справедливо, именно за то, что на саммите было отказано Грузии и Украине в так называемом вот вегетарианском там плане подготовки к членству МЭП. Членству. Ну, так он и скорректировал с противоположных позиций. Говорит, глубочайшей ошибкой было вообще затрагивать цель членства НАТО тему. И даже вот эта ничего не стоящая фраза, что двери НАТО открыты, эта фраза ошибочна. Она глубоко оскорбила консервативного русского патриота Путина, вызвала справедливые озабоченности. Это, во-первых, она была. А во-вторых, и дальше уже цинизм его доходит до полной его откровенности. И вторая ошибка была в том, что мы породили надежды, которые мы никогда бы не могли создать. Что, представляете, что мы станем когда-либо защищать Украину? И вот человек с такими взглядами оказался в центре, собственно, американской политики по вопросу России, российско-украинских отношений, ну, самый острый момент для этой политики. Ну, действительно, наше очень точное заглавие. Это самый полезный идет. Вот, например, я же критикую и Селивана.
Селивана, да.
Но это разные люди. Селиван – фанатик вот этой школы «Реальполитик». Для него такие слова, как там борьба демократии с тоталитарным режимом, это пустой звук. Реал-политик – это соотношение сил. Вот там Путин, может быть, да, нам полезен будет как-то в нашем противостоянии с Китаем тогда. Это тоже очень ошибочный проект. Но Селиван нигде не доходил до того, и я думаю, что он так искренне не думает, как Бернс, что вот Запад вообще ведет ошибочную политику, там, приняв целый стран. Вот вся эта... Я же в центре российской полемики 20 лет находился относительно этого расширения НАТО. Неправильную перспективу создавал сам термин «расширение НАТО». Это не расширение НАТО на восток. Это было не расширение так НАТО на запад, а бегство на запад. Бегство на запад новых независимых стран относительно явной угрозы варварских нового наката Орды, которые они все более ощущали с каждым годом. Это не было никакой инициативы Соединенных Штатов. Я же помню, первая волна расширения, они просто атаковали все эти страны, американцев и Запада. Это бегство от империи это было на Запад, а не расширение на Восток. Ну вот фигурка просто зловещая для сегодняшнего состояния российско-американских и американо-украинских отношений.
Так, нас 30, почти 6 тысяч зрителей смотрят, и около 10 тысяч поставили лайки, как обычно, как и всегда. Я прошу ссылки на этот эфир наших уже зрителей, которые находятся в чате, размещайте своих аккаунтов в социальных сетях, группах, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Пиантковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пиантковский вы можете пройти и смотреть эфиры там тоже Андрея Андреевича. Ну а мы продолжим, собственно говоря. Вот смотрите, тогда получается какая ситуация. Мы как-то где-то даже недооценивали эту челночную, ну, выразимся так, дипломатию или челночную роль посредника, которую выполнял Бернс. Потому что нам казалось, что он скорее возит какие-то послания о том, что, дружок, Типа, когда он в Анкаре, например, с Нарышкиным встречался, не вздумайте использовать ядерное оружие, не вздумайте баловаться тактическими боеголовками, вам прилетит обратно, вам будет больно и так далее. То есть мы воспринимали эту миссию скорее не в пользу Москвы, а даже не в пользу Украины, а в пользу США и, скажем так, безопасности. Шире посмотрим. Где-то можно пренебречь украинскими интересами, где-то можно наоборот их защитить, но все равно... Красная линия – это ни в коем случае не использование ядерного оружия, раз. Второе – это попытка хоть какого-то намека в сторону стран НАТО. Ну, а в Украине, как вот описано в статье Аркина, значит, мы договоримся, как можно воевать. Да? То есть, в принципе, все оказалось еще хуже, потому что сейчас любые проблемы украинской армии, получается, используется именно для поддавливания на предмет того украинского руководства, что нужно все-таки завершать мир. Но все равно же будут переговоры, а так вполне себе. И вот появились сейчас, вот сдавлены, но появились мнения о том, что, ну, слушайте, ну, в НАТО же ФРГ принимали, это идеальный был бы вариант, а ГДР оставался за его бортом. Ну, погодите, ну, пройдите своими 80%. 20 оставшихся оккупированных территорий когда-нибудь, где-нибудь, как ГДР в свое время объединится с вами и примкнет.
И как Корея, это в один голос, в один голос. И все те же люди, все это южные, вся российская агентура здесь.
Правильно.
В Вашингтоне то же самое. Вот смотрите, как замечательно расцвела ФРГ. Смотрите, как замечательно расцвела Южная Корея. Ну, это последняя указивка из Москвы. Вот именно так пропагандировать идею почетной. А потом отдайте половину страны, а потом все будет.
А потом все будет. И самое-то главное, что для Москвы это всего лишь трюк. Это возможность выйти на перемирие и на долгосрочный переговорный процесс, который даст, во-первых, люфт временной, да, там перегруппироваться, накопить силы российской армии, и одновременно ни к чему не обязывающий, потому что они остаются на оккупированных территориях, которые называют геополитическими реалиями. Да, но это же геополитическая реалия. И главное, не брать на себя обязательства договориться о интеграции, о вестернизации Украины в структурах ЕС и в структурах НАТО. Такой гарантии Москва не собирается давать. Но это предлог, что начать, если без предварительных условий, а предварительные условия, которые общественное мнение в Украине, а его озвучит президент Зеленский, заключается в том, что вы освободите, пожалуйста, территории, которые занимаете, а потом мы можем договариваться о репарациях, об амнистии, там, о демилитаризации Крыма, где будет работать гражданская администрация Украины. Это все предмет переговоров. Но не предметом переговоров является мир в обмен на земли. Здесь этот принцип не работает. И вот я бы сказал, и некоторая эрозия позиции США, ну, опять же, относительная, возможно, она изначально была, она, в общем-то, присутствует. Мы ее улавливаем в том, что где-то, как-то, где-то, в общем, ну, почему бы и нет, может быть, а почему бы и не попробовать. То есть она присутствует даже в позиции там, более высокого руководства, лица Байдена. Она иногда то и дело да проскакивает где-то. На словах-то, в общем, все достаточно твердо. Но политика, она выражается и в том, что, ну, контрнаступление, вы же видите, не дает этого результата. Ну, а куда мы затянем?
Сейчас. Но это мы каждый день читаем во всей американской
прессе. Ну вот.
Так, вот. А... Лишний раз повторяю, гоните эту Елизавету Ржанянко поганой метлой.
Ну, не могут американские издания, Киев не может так поступить. Мы же тоже это понимаем. Вопрос. А на ваш взгляд, что может поломать вот эту парадигму складывающуюся? Что может ее изменить? Сама Украина.
Сама Украина и вот новой тональностью в отношении своим главным союзником. Мы видим эту новую тональность в каждом заявлении Залужного.
Да.
И мы видим ее в том твите Зеленского, который вызвал, видите ли, бешенство. Он вызвал у определенных членов
бешенство. Но он реально вызвал бешенство? Или это публикация, трюизм такой?
Ну, им не понравилось. Ну, мы видели, нет, я видел по телевизору в Вильнюсе, с каким бешенством Салливан смотрел на украинскую журналистку, которая задала ему вопрос. Ну, вечный вопрос о том, почему вы все время сопротивляетесь передаче оружия. И он, это была дипломатическая ошибка, видимо, он потерял равновесие и заявил, что вы должны благодарны вообще-то быть нам за эту помощь. Ну, слушайте, это переворачивает всю ситуацию с ног на голову. Вот наиболее среди порядочный человек из этих западных лидеров и нормально относящийся к Украине, это генсек Столтенберг. Ну, иногда он вынужден что-то как дисциплинированный чиновник какую-то общую линию отражать. Но вот он золотые слова отлил в ноябре или декабре, он сказал, когда очередная волна тогда была, зачем мы столько много тратим на Украину, а это там подрывает нашу экономику. Тогда он сказал, мы платим деньгами, украинцы платят кровью. И если Путин преуспеет, и он победит, мы будем платить кровью. Вы что, не понимаете? Сейчас за счет, благодаря украинцам, мы платим деньгами. Это действительно так. Но мы же с вами десятки раз обсуждали, с самого начала нам было ясно, что война, которую готовил, которую объявил Путин, это он объявил ее не в Украине, он объявил во всему цивилизованному миру, Западу, как попытку реванша за поражение Советского Союза в холодной войне. Кстати, о доверии Путина. Вот если, ну, возьмем за истину все положения этого господина Аркина, ну, он хотел как можно лучше представить господина Бернса. Предположим, значит, 3 ноября, да, это действительно так, заключил, ну, практически по большому счету эта сделка, этот новый вариант пакта Молотова-Риббентропа, назовем ее, как же теперь, Бернса-Путина или Бернса-Нарышкина, заключался в том, что Бернс гарантирует, что Украина будет сопротивляться, не нанося ни одного удара по российской территории, ни в коем случае бабо, чтобы не было ни русской власти, ни глубинного русского народа. А в общем, что от русских-то? А Путин, видимо, вещал, что он не пойдет дальше. Да, он победит в Украине. А, кстати, господин Бернс, его же ведомство... Его же ведомство представляло аналитический материал до начала войны, что Украина сможет сопротивляться неделю, Киев будет взят. То есть он соглашался, по существу он открывал зеленый свет варианту полного захвата Украины, и он это делал в его понимании, если он вообще просто уже не абсолютно продавшийся человек, поверив Путину, что вот захватив Украину, Путин остановится и дальше не пойдет. Ну так Путин через месяц, в декабре, выпустил свой ультиматум. Он не скрывал эти цели своей войны дальнейшей. Он же произнес, не просто произнес, он направил официальные документы 30 стран НАТО. И помните, он требовал, пусть каждая страна индивидуально мне ответит. Собирайте манатки и убирайтесь вон отсюда. Он не собирался оставаться, только удовлетвориться одной Украине. На Западе нависла колоссальная опасность, тем более, если Бернс понимал, и американцы понимали, он нам объяснил, что Украина дольше недели не продержит. Так представьте себе, если бы эти оценки были правы, если бы не героическое сопротивление, но пришло голыми руками украинцев, если бы они не выиграли битву за Гостомельский аэропорт, да, по-всякому могло повернуться-то. Это рулетка.
Ну, конечно, войны. Всегда это может произойти, до той ноября, да?
То Путин встал бы и произнес тот бы шантаж, убирайтесь вон и используйте ядерное оружие. И то состояние Запада, ту роль, которую играл тот же Бернс в Соединенных Штатах, ну, не оставляет сомнения, что Соединенные Штаты поддались бы этому шантажу и отступили на эту линию Батыя, Джугашвили, Путину, которую они требовали. То есть это была бы катастрофа западной цивилизации, уход их из мировой истории. Из этой катастрофы и американцев вытащили за шиворот и спасли по существу безоружные украинцы. Так что вот замечание господина Селливана о том, кто кому должен благодарен, но оно совершенно неуместно, цинично. Но если он так действительно искренне думает, просто глуп и не понимает ничего. Вот с этим необходимо кончать. Ну и тут же надо твердо заявлять свою позицию украинской власти. Ну вот, что касается конкретно, и не только в этом конкретном вопросе, о том, что вам, дескать, нельзя бить по российской территории. Вот тут же мы же наблюдаем реакцию американской стороны. Вот это никакого соглашения письменного нет. Это некая устная договоренность Бернса по телефону, и он энергично ее проталкивает, навязывает всей администрации Байдена, которая вовсе не единодушна. Более того, вот, кстати, вряд ли мы сегодня успеем показать, но я вам присылал в моей статье, читатели могут найти, запись специально устроил для себя пресс-конференцию Блинкен во время атаки, после, на следующий день после атаки беспилотников на купол Кремля. Тогда тоже вот эта самая бернсовская вся команда начала разоблачать саботажников, вот украинцы безответственные и так далее. И Бернс специально пригласил близкого к нему этого Дэвида Игнатьевса, самого влиятельного коммуниста Вашингтона, задал вопрос. Вот, вероятно, одна из версий, что этот удар нанесли украинцы. А как вы относитесь вообще к возможности украинцев, к их акциям, когда они наносят удары по российской территории? Блинкен выступил очень четко. Это полная компетенция Украины использовать любое оружие, которое находится у них в распоряжении, для того, чтобы наносить удары по противнику, которые помогут им защитить свою страну от агрессии и освободить ей всю свою территорию. И эта точка зрения, кстати, вчера, вот очень интересно, я ожидал, какая будет реакция в Соединенных Штатах на вот второй удар по Крымскому мосту. И надо отдать должное нашему другу Блинкену. Mm-hmm. Он первый проявил эту реакцию, и он повторил абсолютно ту же форму, которую он повторил тогда. Ну, очевиден внутренний конфликт. Эту же формулу повторил через несколько часов британский министр иностранных дел. Это согласованная формула Запада. Но сейчас я хочу обратить внимание, несколько более нюансированный был комментарий споксмена адмирала Кирби, споксмена Совета по национальной безопасности. Он еще раз повторил по существу слова Блинкена, что это право украинцев, но он уточнил один моментик. Вот Блинкен, когда говорит, что можно бить по русской территории, он никогда не выделяет специально Крым. Для него это все русская территория. А вот Блинкен, а вот часть, вот, видимо, это некий компромисс, который как бы одобрил дедушка Байден между двумя соперничающими группировками, это формировка Кирби. Да, говорит, мы не поощряем удары mm-hmm. по русской территории. Вот это тоже она гибкая формулировка. Mm-hmm. We are not enabling. Он же не говорит, мы запрещаем, мы не поощряем как бы удары. Ну, а Крым вообще разговаривать не о чем. Он говорит, Крым – это украинская территория. То есть какие-то Бернс частично удалось навязать вот какое-то разночтение в этом вопросе. Мне кажется, актуальная задача украинского политического военного руководства добиться полной четкости в этом вопросе. А четкость можно добиться очень просто. Это заявлением о том, что очень критической оценкой вот распространившихся слухов о таком молчаливом соглашении, достигнутом в Москве 3 ноября, заявить, что Украина ни в коем случае не считает себя связанным этим соглашением, да и нанести парочку показательных ударов уже не по Крыму, а по российской территории. Ну, хотя бы, хорошо бы, конечно, и по тому центру принятия решений, каким является Москва. Ну, вдумайтесь, это вообще абсурдная ситуация. Каждый день или Киев, или Харьков, Одесса вчера подвергается атакам, люди бегают по убежищам. Вот если бы каждый день жители Москвы бегали по убежищам, там иногда вдруг из-за нерасторопности там убежище было закрыто, вот такие скандалы. Ну, каково было бы отношение к войне сейчас в России? Ну, на порядок другое. Это же вопрос не только военный, это вопрос политический. Это громадную услугу делает этими высосанными из пальца каким-то своим устным соглашением. Ну, это первое. Это, я думаю, никто в Америке не посмеет в этой ситуации возразить украинцам или как-то наказать их за то, что они... Нужно поразить твердую позицию. Это совершенно невозможно и немыслимо в течение войны таким образом связывать руки государства, жертвы города. Они уничтожают наши города, мы не можем что? Ответить по аэродрому, с которого поднимаются их самолеты, из которых из воздушного пространства нападают. Вот это, и я думаю, что это понимает Залужный, и все его заявления последних дней, это есть месседж, правильный месседж нашему союзнику, и с нашим союзником надо вести другой разговор. Если вы хотите победы, то нужна... И вот интересно, у нас еще нет никаких сведений сегодняшнего Рамштейна.
Пока нету, ничего я не видел пока, во всяком случае.
Вот там Резников сегодня перед ночами сказал, мы будем продолжать добиваться невозможного. Ну вот, эти вопросы надо ставить очень четко. Ну, во-первых, немедленный отказ вот от этого табу по российской территории, это Украина сама может на себя взять. А, во-вторых, понимание того, и уже Залужный простым текстом сказал, что мы не можем идти на минные поля без авиационного прикрытия, почитайте сами свои учебники. Да. Украина уже внесла громадный вклад в безопасность Запада, в безопасность свободного мира, и она заслужила право разговаривать с своим главным союзником совершенно другим тоном. Это позиция Украины. А что делать внутри Америки? Я думаю, ну тут прекрасные возможности открываются для друзей Украины в республиканской партии. Вот эта статья о деятельности Бернса, ну, она нас настолько подставляет. Ну, мы же видим, что республиканская партия, ее эстеблишмент принял решение атаковать Байдена как раз за недостаточную помощь Украине. Да. С этим вынужден даже и Трамп считаться. Он, вы заметили, недавно сменил свою риторику, но она осталась по-прежнему такой фальшивой, переговорной, но там-то у него прозвучал мотивец уже даже частичной критики Байдена. Но он, его стандартный ход, я 24 часа остановил войну.
Да.
Но сейчас он, я бы сказал Зеленскому, а Путину я бы сказал, что если меня остановишь, я передам тебе оружие там в 10 раз больше, чем дает этот старикашка Байден, которое будет достаточно для твоей победы. Ну, если бы он при этом еще сказал, что я не буду, с Зеленского звонить не буду, а я скажу Путину, если ты не уберешься. Я бы предложил, мое предложение, господин Трамп, или Трамп, несмотря на все, что вы натворили, у вас есть шансы стать президентом Соединенных Штатов. Только вы бы немножко отредактировали вот это последнее заявление чуть-чуть в сторону. Вы позвонили Путину и сказали, что если ты, сука, 24 часа не уйдешь на границе 91 года, то я, в отличие от этого старикашки Байдена, передаю украинцам такое количество вооружений, что, в общем, ты сам понимаешь. Ну хорошо, неважно. Это я просто как иллюстрацию того. Байден же вынужден считаться с настроениями в той же республиканской партии. Угу. Я вам говорю, как наблюдатель 50-летний и срок, и стаж у меня американской политической жизни. Республиканский, твердо проукраинский республиканский кандидат президента в одну калитку выиграет выборы Байдена, в одну калитку. И вот позорное дело Бернса будет одним из аргументов в этой избирательной кампании. Вот, я не знаю, такой позиции занимают сейчас два кандидата, это Пенс и Хейли. У них пока в районе там 6-7%, но это же ничего не начиналось. Не начинались дебаты, в августе начинаются дебаты, и аппарат республиканской партии, он принял решение, что кандидат должен быть проукраинским. Но есть разные варианты, я вот два советую своим друзьям-республиканцам. Во-первых, тикет Пенса, Хейли можно объединить. Скажем, Пенс президента, Хейли вице-президента. А во-вторых, можно на более смелые варианты кого-то из молодых республиканцев в Палате представителей. Ну, тот же спикер Маккарти, который, да, он там Трампа как бы защищает от уголовных преследований, но это нас совершенно не волнует. В вопросе Украины он занимает совершенно четкую позицию. Или тем более председатель комиссии по иностранным делам Маккойл. Ну, кто-то из нового поколения республиканцев. Ну, им виднее. Но жесткий, твердо антироссийский, проукраинский кандидат-республиканец в одну калитку выигрывает выборы у Байдена, на котором висят гирями вот эти Бернс и Селиван, такая в общем-то, пропутинская, проукраинская партия, и в результате его политика выглядит такой, ну, как бы в определенных смысле двусмысленной, так сказать.
Так, мы 40 минут уже в эфире, минуток 10 у нас еще остается. Нас смотрит больше 48 тысяч в прямом эфире зрителей, и больше 15 тысяч поставили лайки. Я знаю, как я всех достал уже этим, но, поверьте мне, сейчас не лучшие времена для каналов. Сейчас есть проседание определенное, и только активность наших зрителей, последовательных, так сказать, фанатов, может помочь нам сохранять этот необходимый баланс. Просто от вас зависит, как другие будут и лайкать, и смотреть эфиры. Так что не потому, что назойливость, это лишний раз к вам обращаться, но те, кто присоединяется, а к нам пришли еще сейчас 18 тысяч человек, это лишний раз помочь нам с распространением ссылок. Ну, конечно, подписки на канал, не забывайте. Там тоже не все так просто. Сейчас летний период и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а мы продолжим. Но вот смотрите, Андрей Андреевич, я бы хотел еще раз поговорить о последствиях взрыва вчерашнего. А в чем его новизна? В том, что это после первого взрыва, который был, взорвался грузовик прямо на мосту, это уже удар дистанционный. Ну, вот беспилотники, видимо, какие-то водные, переделанные якобы средства, значит, определенные, начиненные взрывчаткой, доехали, преодолели то ли какие-то средства обнаружения, то ли еще что-то, взорвались и так далее. То есть уже есть какие-то, будем выражать так, средства у Украины для того, чтобы наносить раз за разом удары по, в частности, Керченскому мосту. Ну, более понятно, что это либо ракеты, либо вот эти дроны, либо еще что-то. На ваш взгляд, каковы последствия? Значит, если мы говорим о выходе из зерновой сделки, вчера он пообещал Министерству обороны, теперь уже отчитался Путин, я имею в виду, что мы ударили по складам, центрам планирования вот этих ударов по Керченскому мосту в Одессе, в Николаеве, прилеты вчера были ночью, а, соответственно, они утверждают, что, значит, сумели разрушить какие-то склады с техникой, боеприпасами и так далее, и так далее, и так далее. А какими будут еще дополнительные последствия? Означает ли это, что мост, вы сами утверждаете, что это и некий символ тоже, то есть ЗСУ показало, что мы будем на обострении идти. У нас идет контрнаступление, мы не собираемся следовать какой-то доктрине Бернса, уговорам на переговоры, шантажу, а вот покажите нам, насколько успешно контрнаступление. Но значит ли это, что взрыв моста – это, ну, такая одиночная акция, а больше, в общем, сложно что-либо сделать, поскольку, ну, ракет Атакамс мы все еще не видим, с самолетами это долгая история. Что можно сделать в этой ситуации?
Да нет, будет следующий шаг. Атаксов нету, но есть Storm Shadow и ее французский аналог Scalp. И следующий удар украинцы будут наносить по опоре. Вот, ну, первое это вообще
по мосту.
Опорам уже вот эти ракеты, моста, они должны быть. Угу. Да, опорам моста, это уже мост будет ликвидирован навсегда.
Это у них есть возможность. Мост добьют, да, имеется.
Добьют, да, это уже есть. Это уже есть. Я не знаю, в каком количестве, там несколько десятков, в том шейде несколько десятков скрепов, уж на мостик постараются. Это такая плановая эскалация. Вот. Что могут ответить русские? Да ничего. Ну, убивать еще больше мирных жителей. Ни на какую там ядерную технологическую эскалацию он не пойдет. Это даже дедушка Байден уже этого не боится. Ну, все поняли. Ну, а как Эрдоган по отношению? Сейчас самый интересный сюжет, конечно, с зерновой сделкой. Ну, да. Вот у меня здесь плохие предчувствия. Потому что напрашивается выход на такую финишную прямую. Путин, отставив гордо заднюю ножку, отказывается от зерновой сделки, выходит из всего. А Эрдоган посылает турецкий военно-морской флот. А, собственно, так, собственно, и прозвучало и на пресс-конференции Зеленского, и и Эрдогана, и сегодняшнее заявление Эрдогана уже после того, как Путин еще раз подтвердил, что уже выражающее сожаление, что, скорее всего. Ну и все. И военно-морской флот Турции сопровождает эти судна с зерном к портам исследования. Представляете, какое? Что во внутренней сфере, что за патриоты, что наши героические командиры, которые каждый день выступают, спартаки какие-то. Ну все, ну просто пиздец Путину будет. Он же не полезет с остатками своего.
Ну вот интересно, так я об этом же, собственно, говорю.
Я знаю, как он вылезет из ситуации.
Как?
Ему помогут наши колеблющиеся западные союзники. А Песков эту ниточку уже выпустил. Вы же понимаете, Песков выступал по поводу зерновой сделки непосредственно после взрыва Крымского моста, когда он должен был клокотать от Гена. Убьем всех там, Посейдон, что там еще, Сармат, хренат. Нет, он сказал, как только Запад выполнит наши условия, мы вернемся в это. А что Запад? А нужно-то хрен. Нужно, чтобы с инкубатора, чтобы банк подключили обратно СВИФТу.
Да, для Россельхозбанка. Но там уже прозвучало, что, оказывается, и какие-то санкции они просят помягчить по поставке определенных запчастей. Уже, оказывается, там еще что-то есть. Там не
ну, на, на запчасти Запад не пойдет, а этому ублюдку, маленькому Патрушевскому гаденышу к свифту подключат. И Путин изобразит, что
вернется,
вот он
вернется.
Вернется.
Но это тоже прогноз.
Конечно, Z-патриоты, но иначе невозможно. Как не верить, если он по-настоящему выйдет, Эрдоган не будет терять лицо. Понимаете, это два пацана.
Да, конечно. Да.
Путин потерял лицо один раз и навсегда, когда не явился на войну в Карабахе. Когда он думал, что это обойдется таким боданием раз в два года, там армяне с азербайджанцами пободаются, он спустится весь с белым, перемирие, и вот и Баку, и Ереван от него зависит. Нет, Эрдоган поднял ставку, он явился на эту войну, а Путин пересрал и продал своих армянских единоверцев. Сейчас заканчивается.
Ему вообще чихать на армян, ему вообще всегда было
сейчас это на наших глазах ситуация с Карабахом просто заканчивается. Один раз моргнул, один раз прогнулся, он навсегда, Эрдогана после этого альфа-самец навсегда. Там сложнее было, там в Черном флоте, в Черном море, нет никакого там российского флота по сравнению с... Вот, кстати, интересно, кто настоящий пацан в НАТО. Американцы уже успели сказать, что они не пошлют свой военно-морской флот сопровождать эти самые украинские зерна. Ну, я за точность не учаю, но где-то я сегодня... Эрдоган пошлет. А что еще пошлет? Ему и уходить некуда. Его Черноморский флот там в Черном море находится. Так что Путин в безвыходной ситуации. Он прогнется. Вот Западу было, если бы его наказать по-настоящему, совсем его обосрать и никакого свифта ему не давать, а все равно приполз бы.
Все равно, я тоже считаю, я точно так же считаю. Нет, ну я единственное считаю...
Поставьте следующий это самое, вопросник. Вот мы с вами считаем, что приползет.
Нет, я так же прогнозирую, но я считаю, немножко у меня другой взгляд. Я считаю, он точно вернется в сделку. Ему поманят и дадут чуть больше, не только Патрушевский и Россельхозбанк, да, вернут свифт. Но я думаю, что и какие-то помягчат санкции. Там и аммиакопровод, и там еще кое-что есть. И Абрамович крутится вокруг Эрдогана. Я думаю, дадут больше, а потом это по факту заберут. Переиграют, заберут. То есть они его должны развести. В этом
понимаете, весь вопрос просто о масштабе позора. Позор-то будет в любом случае.
В любом случае, конечно.
Самый позор будет, если он попытается вступить в морской бой с военно-морским флотом Турции.
Ну, это я вообще как-то с трудом себе представляю, там на ровном месте, поднять себе еще одного противника в Черноморском бассейне, а воевать-то чем действительно, вообще непонятно с Турцией. Там одно дело там Украина, а что ты будешь воевать с Турцией? Чем ты будешь воевать? потопит к чертовой матери весь Севастополь.
Последняя российско-турецкая война закончилась в 2020 году победой Турции.
Ну, в общем и целом, да.
В городе Шуша историческим был подписан торжественно президентом Алиевым и президентом Эрдоганом акт об объединении турецкой и азербайджанской армии. Так что, между прочим, натовская армия стоит на границах Северного Кавказа. Да, кстати, это тоже один из аргументов в пользу Эрдогана, не просто превосходство его морского флота, а превосходство его на трех сухопутных фронтах возможного соприкосновения с Россией. Это Сирия, это Ливия и это Южный Кавказ. Везде, во всех этих трех ситуациях у Эрдогана огромное преимущество, ситуативное просто.
Ну что же, 50 минут мы были в эфире, 53 686 человек нас смотрят, 19 тысяч поставили лайки. Мы благодарим всех зрителей, что вы были с нами в течение этих 50 минут. И просим, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ставьте лайки, да, и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Буквально сейчас, через 10 минут, будет мой монострим, без лубрикантов он называется. Мы подведем итог вчерашнему дню, связанному с атакой на Крымский мост. И с продолжением, который вот мы сейчас начали разговор с Андреем Андреевичем, я как бы подытожу, поскольку многие просили высказаться, я найду возможным через эти 10 минут провести короткий, не очень большой стрим собственный. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное. Вот. Ну, как бы через неделю посмотрим, как будет развиваться ситуация. Снова вернемся к обсуждению всех этих проблем.
Спасибо. Я с удовольствием через 10 минут послушаю ваши соображения.
Да, да. Хорошо.
В том числе и навеянные нашим разговором.
Абсолютно точно, да. Они совпадают, в общем, по большей части с моими, но там есть некоторые детали. Вот мы их сейчас и обсудим.
Все, до встречи в следующий.
Да, до свидания.